Добрый день, с вами канал «Свобода премиум», я Юрий Дракохруст, а из Москвы участник нашей сегодняшней передачи, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Аркадий, добрый день.
Юра, здравствуй.
Мой первый вопрос по поводу того, почему афганская государственная система рассыпалась так стремительно. Президент США Джо Байден, выступая с обращением к нации, объясняя свои решения, сказал, что ну, мы же вообще горы оружия поставили, мы триллион долларов потратили, но мы не могли им дать волю защищать самих себя.
Значит, спасибо за вопрос. С конца начну. Если кто-нибудь захочет прочесть выступление Джо Байдена, сонного Байдена, как его называл Трамп, то он обнаружит очень глубоко трагическое признание лидера американского в неэффективности усилий, и оно будет очень, как бы, оно проникнуто искренней, на мой взгляд, болью и признанием ошибок. Он признавал ошибки не только свои, но и предыдущих четырех президентов, при которых шла война в Афганистане. Я когда его читал полностью сегодня утром, я все время думал о том, что у нас, вот, например, один президент, но он никогда в жизни не признает ни одной ошибки, а мы живем вследствие этих ошибок в той реальности, которую мы имеем. И в этом смысле для меня Байден является героическим лидером, трагическим и героическим лидером, несмотря на то, что он всего полгода у власти, и он принимает по-прежнему это решение. Поэтому все как бы упреки справедливые в отношении американской войны в Афганистане к нему никак не относятся. Так, это такое частное замечание. У меня ничего личного к нему нет, у меня есть только личное к своим лидерам. Второе. Полностью принимать аналогии американской войны во Вьетнаме и где-то там еще о чем-то еще сказал, какую
войну. СССР, Афганистан.
СССР, Афганистан. Можно, но не очень корректно. Во-первых, начнем просто с простых вещей. Нигде страна не воевала 20 лет. Во Вьетнаме Америка воевала, ну, во вторую войну мы не будем. Да, воевала несколько лет, унаследовав, так сказать, войну французов. Там была четкая совершенно война с идеологией. Америка воевала против коммунизма. И вот эта война с коммунизмом, так сказать, вьетнамского как бы извода, она, в общем, определяла довольно многое в этом противостоянии. Да? Советский Союз тоже воевал с идеологией, или, так сказать, защищая идеологию в Афганистане, да, и он в течение 10... Да, и если в Первой войне американцы поняли, что это бессмысленно воевать с этой идеологией, оказались правы в этом выводе, потому что идеология победила. Вьетнам стал коммунистическим в каком смысле? Ну, такой капиталистический, ну, почти по китайскому образцу. Да, коммунисты пришли к власти. В Афганистане произошло, в общем, то же самое. Коммунисты московские пришли к власти, что им не получится навязать социализм в отдельно взятой афганской стране или социализм, да? Это только могло получиться отчасти в Монголии, переступая через исторические этапы. И они ушли, я имею в виду советские, шурави ушли, сделали это правильно, как бы это ни было трагично, и сколько бы хулы не было вылета на Горбачева. Это было мужественное решение, и никуда не деться, несмотря на то, что сегодня кто-то хочет переоценить, переначить, так сказать, выводы из этой войны, назвав ее героически. Ничего подобного. Вот то же самое здесь, но только здесь было 20 лет, и Америка... Главное, на мой взгляд, ошибка. Я вчера, читая речь Байдена, убедился, что, в общем, я вот эти два дня говорю то же самое, что сказал Байден. Я ничего этого не знал. Что уходить надо было лет 10-12 назад, когда была выполнена та задача, которую даже поставил не просто Вашингтон себя, а получил мандат Совета ООН на борьбу с терроризмом. Да, терроризм тогда был закончен победой над Аль-Каидой и уничтожением самого Бен Ладена. И там надо было оттуда сваливать, уже тогда уносить ноги. Потому что дальше начиналась вот эта типичная американская игра: мы вам поможем, мы вам построим хорошее общество, завалим деньгами и научим выращивать клубнику вместо опиумного мака. Это сейчас мой личный опыт. Я это видел в 2009 году, я вчера там рассказывал. Бред сивой кобылы, извините, да? Когда я американцев там в 2009 году далеком спрашивал: слушайте, клубнику вообще афганцы не знают, что это такое. А мы будем поставлять их там в отели западные, здесь будет много туристов. Да? Я говорю: ну а как вы это видите, как это будет выглядеть через несколько лет? А мы, говорит, не знаем, но мы в сентябре, у нас контракт заканчивается, и мы уезжаем. Это замечательная американская, так сказать, такая романтическая идеологическая практика. Мы им поможем, у нас контракт, мы за это получим деньги, а дальше пусть другие работают. Короче, я сейчас договорю.
Да-да.
Короче, вот тогда этот организационный проект, умные, если они были бы тогда американцы, политики, должны были бы даже не начинать. А они решили, что им все подвластно. И вот это была, наверное, трагическая ошибка. Дальше пошли потрясающие как бы провалы. А тогда тоже было бы трагично уйти, но это было бы не так. А сегодня вот эти бессмысленные 10-12 лет вооружили ненавистью к американцам, к иноземным захватчикам, усилили Талибан за счет этой афганской ненависти. А тот режим, который построили американцы, в первую очередь последний, не Карзая, а именно Ашрафа Гани, абсолютно коррупционный. Америка здесь, как Китай, извини меня, Таджикистан, коррумпировал прямо афганскую элиту, и в первую очередь верхушку ее во главе с Карзаем. Да? Уже рассказывает, что он запихал там, пытался вывести с собой там огромное количество наличности. Да, Гани. Да? Я абсолютно в этом уверен, что так и было. У меня есть достаточно доверительные источники из Афганистана. Короче, вот это была трагическая ошибка, и это привело к тому, что этот режим во главе с Гани был настолько гнилым, настолько ненавидим афганцами, что его, на его защиту 15 сентября никто даже пикнуть не собрался, никто ни с оружием, ни на площади не выходил. Точно так же, как в декабре 1991 года никто не вышел защищать Советский Союз. Все были счастливы, что он свалил. Вот почему он так быстро рухнул.
Аркадий, ну а вот ты несколько дней назад, еще до взятия Кабула, сказал такую фразу, ее цитировали, она такая яркая, что сегодня Талибан – это и есть Афганистан. Ну а вот почему? Есть же люди, которые придерживаются, видимо, там есть люди каких-то, ну я не знаю, назовем их, европейских ценностей, есть женщины, которые
вот,
учились, которые могли ходить с открытыми лицами, ну теперь вот они, скорее всего, так делать не будут. А вот они как бы исключаются из Афганистана, из твоей формулы? Или вот так, как ты сказал, Талибан – это и есть Афганистан, а больше
сегодня,
того, чего
нет? Сегодня? Нет. Это сегодня так же, как... Извини меня, как в 18-20 году Россия, это была, так сказать, Россия Ленина и большевиков, ЧК. Да, конечно, были эти люди, которых потом попросили сесть на пароход и уехать. Да, в основном вот эту элиту.
Тех, кого не расстреляли.
Тех, кого не расстреляли, совершенно верно. А кто там виноват, мы уже долго разбираемся. Ну, в частности, вот как бы не сумевшие доказать свою... как бы свою имманентную принадлежность к той России, эти буржуазии, так сказать, середины 17-го года, ну и, конечно, царь Николай, который, в общем, так же, как и Ашраф Гани, был тогда, как правило, ненавидим простой крестьянской России в основном, да, а потом возведен в ранг святого, да. Я думаю, что с Ашрафом Гани такого не будет, но, тем не менее, это есть аналогия. Так вот, сегодня, повторяю, Талибан в основном это и есть Афганистан, это сельский провинциальный Афганистан, до которого эта модернизационная как бы попытка Америки и Запада абсолютно оказалась невостребованной. Да, они не понимают очень как бы глубоко, что такое что такое идея христианской цивилизации с ее приматом прав человека. Для них правосудие – это привычное жесткое наказание, отрубание рук и побивание камнями за кражу. Я просто даже это... Опять, я много лет езжу и ездил, сейчас уже последний раз был давно, но с 93-го года я ездил в Афганистан много раз, и, например, я был дважды в Афганистане в годы Талибан, первый его извода, да, и я в Герате совершенно потрясен был рассказами, так сказать, такими тайными рассказами молодых людей, детей, чиновников советских времен, когда еще, значит, советское, просоветское правительство было, там Меджибула, а перед этим Кармаля, эти отцы бежали, а дети остались, потому что они чувствовали себя очень патриотами, они хотели жить в Афганистане, но власть талибов им была приемлема, потому что они навели порядок, потому что не было бандитизма на улицах, не было насилия над женщинами. И вот они этот порядок навели вот такими шариатскими методами, да? А беспорядок был во времена войны маджахедов между собой, которые унаследовали вот эту драчку между собой, после того, как их знали шурави. Да, и вот тогда Талибан себя проявил как очень, как бы, извините, вот эта имманентная, как бы, среда, так сказать, свод правил и поведения для афганцев. И вот сегодня опять продажность этого режима, коррупционная, невероятная, да, вот это обилие людей в военной форме, которые взяли эту форму только, я имею в виду армию и силы безопасности, которые казались, что они просто, ах, командос, да, выглядели просто так же, как американцы, я это тоже видел. Они оказались прокляты простыми людьми, потому что они получали за это деньги, пошли служить только за деньги, а не потому что они считали, что, американцы их друзья, американцы их враги, поэтому они считали, что они продались американцам. И это я тоже слышал. Здесь все очень, так сказать, непросто. Афганцы, я 10 раз повторяю, это же скучно. Афганцы про себя говорят, нас можно арендовать, а купить нас нельзя. Вот и все. Вот они арендовали, получали зарплату американскую. И вчера, кстати, об этом я обратил внимание. Простой, наивный, сонный Джо Байден сказал фразу. Он сказал, но мы им платили зарплату. Понятно, да?
А вот, кстати, насчет зарплаты, вот этот вопрос, он в русском дискурсе очень, как бы, популярен по понятным причинам. Так сказать, откуда дровишки у талибов? В каком военторге они покупали свое оружие? Кто их финансировал? Ну, вот, как бы, привычные схемы, да, вот, скажем, тот же Афганистан до ухода СССР, это выдавалось за объяснение. Ага, американцы сопротивление, и этим все объясняется. Рэмбо там и так далее. В Южном Вьетнаме то же самое. Был СССР, был Китай, они поддерживали Вьетконг, и этим все объясняется. А с талибами, ну, я думаю, ты уже видел объяснение своих коллег, что ага, это вот потому, что Пакистан, это потому, что там какие-то сделки. Это да, то есть все бабками объясняется, какими-то, чьими-то или нет, в успехе талибов?
Успехи талибов, в первую очередь, объясняется, что они очень, как бы, патриотично, религиозно, консервативно, архаично сформулированная, так сказать, сила. Там им очень немного нужно вообще. Вот просто вообще, вот, так сказать, ты с оружием входишь там в какое-то селение, и тебе дают лепешку, потому что ты с оружием, да, и все. Вот правда, не очень много. Там нет этой зарплаты, во-первых. Во-вторых, какое-никакое как бы снабжение централизованно или, так сказать, там через какие-то транши западной помощи получали местные власти. Так вот, эти местные власти фактически и были источником снабжения Талибан. Потому что талибы – это те же афганцы. Это не регулярная армия. Днем они афганцы, ночью они, так сказать, оперирующие. Ну, мы знаем эту историю, мы знаем о Чечне тоже. Все это мы знаем, да? Они, повторяю, еще раз возвращаю ответ на вопрос. Это Афганистан, Талибан. Да? Дальше. Чем больше вкладывали американцы в армию, в силы, в чиновничество, их покупая, и платя зарплату, тем большая часть этих денег уходила в Талибан. Я уже про вооружение не говорю. Сегодня, так сказать, вопросы совершенно глупые. Утверждение, что мы, конечно, им поставляли оружие. Да нахрена им оружие? Завались. И раньше было завались все эти годы, а теперь тем более. Вот просто как бы ешь не хочу. Все это американское с иголочки, в большей части, да, и оставленное на поле боя, даже поля боя-то не было, они просто оставляли и уходили. Поэтому эти вопросы, что называется, в никуда. Пакистан, да, на первых порах, конечно, их финансировал и вооружал Пакистан, но это было, извини, в первую каденцию, вот тогда, когда это сформировалось. Это не секрет, это известно. Я тоже тогда там это, в общем, наблюдал, хотя никаких доказательств у меня нет, но, в общем, это и так было понятно, потому что Талибан возник, что называется, по направлению из Пешавара, из Кветы через Джалалабад в Кабул. Вот на этих трассах, так сказать, и орудовали талибы. Вот. Ну вот, собственно говоря, и все. Поэтому, что... Да, ну и были еще, да-да-да, извини, забыл. Были еще очень мощные в те первые годы источники финансирования среди арабских монархий. Среди арабских монархий, среди заливных монархий, это тоже понятно.
Следующий вопрос, который, наверное, сейчас больше всех интересует и в Беларуси, и в России, геополитические последствия. То есть пойдут ли талибы, восторжествовавшие на север, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, как бы дорога открыта. Тем более, что я читал твои тексты, слышал твои выступления, когда ты говорил, что нет, они так не сделают, потому что никогда этого не делали. Они воевали с американцами 20 лет, но они сами не взрывали там ни Нью-Йорк, они не занимались вне своей, и что они туда не пойдут. Но, знаешь, победа кружит голову. Причем такая победа над такой коалицией, так мы уже все можем. Мы уже, так сказать, дальше, так сказать. Как это? Then we take Manhattan. First we take Manhattan, then we take Berlin. Сегодня мы взяли Кабул, завтра мы возьмем Душанбе, там, не знаю, Ташкент, Ашхабад. У них не может такой драйв. Даже если они сейчас говорят, нет, мы никуда не пойдем, в Москве там мы не тронем. Но вот, знаешь, драйв-то есть, я думаю, у них. Они такие люди вообще с драйвом, а тут есть основания для этого. Вот не может так быть, что они вот сейчас это будут делать.
Знаешь, Юра, твоя аргументация очень хороша ложится вот в эту паркустовую ложу методичек пропагандистских, которые разрабатываются у нас в известном месте, на Старой площади, и идут на федеральные телеканалы для разработки на ток-шоу. Вот именно так. Потому что, ну, нельзя себе, как будто бы в этих методичках так тема может быть обозначена, я их не видел, нельзя себе представить, что эти люди, победоносно, так сказать, дошедшие до Берлина, простите, до Кабула, взяли бы и отказались идти дальше. Ну, вот мы в 12-м году скинули Наполеона на своей территории, пошли с Смоленской дороги и дошли до Парижа. Это я понимаю. А вот в 2014 году не хватило политической воли, так сказать, решить проблему не только Донбасса, но и дойти на Киев. Да? Это очень по-нашему. Там, так сказать, по-русски, по-славянски. А, да, вот так. А что вы будете делать в Киеве? Спрашивал я в свое время у знакомых, которые так говорили. Почему это мы не пошли? Ну что в Киеве? Ну типа, ну мы там это, поприсутствуем, потом придем назад. Да? Вот такого здесь нету, Юр, поверь мне.
Талибам... Я просто спрашиваю.
Да-да-да, я понимаю. Мы с тобой, естественно, понятно, мы с тобой разрабатываем методичку. Да? И вот такого здесь нету. Это есть только в головах у этих пропагандистов наших или у силовиков, которые на самом деле серьезно к этому.
Ну, Аркадий, я тебя перепеню. Вот да. Дело в том, что я вот читал разговор Байдена с одним журналистом. И тот его спрашивает, так что, вы доверяете талибам? Он говорит, да нет. Ни хрена я им не доверяю, мне они не нравятся. Он говорит, так если так, то тогда почему вы считаете, что они пойдут дальше? Почему вы считаете, что они не станут новой, так сказать, разбойничьей гаванью, не дадут прибежище новому Бен Ладену, и он у нас что-нибудь грохнет? Потому что вы им доверяете? Спрашивал его американский журналист, а вовсе не российский пропагандист.
Юр, ты задаешь уже другой вопрос, затрагиваешь другую тему. Ты меня спросил, а не пойдут ли талибы, ли талибы за пределы, так сказать, своей территории? А сейчас ты мне говоришь, не дадут ли талибы снова убежище Бен Ладену?
Это второй вопрос, да, я с тобой согласен.
Подожди, давай тогда ответим сначала на первый.
Да.
Так вот, на первый вопрос я говорю нет, потому что не пойдут. Хочешь верь, хочешь нет. У них нет таких интенций. Опять, хочешь верь, хочешь нет. Они как туркмены. Они не понимают, что им делать за пределами Афганистана. Туркмены, например, экономическую политику и политику вообще строят свою, оканчивают свои интересы на границах Туркменистана. Мы продаем вам газ, вот там на границе их берите по нашей цене, а дальше делать с ним что хотите. Нас там не интересуют ваши, так сказать, трубопроводы ваши там, да. И точно так же у них сейчас на границе с Афганистаном. Нас интересует, что у вас там в Кабуле. Я договариваюсь с вождями племен и начальниками провинции, БМНЭ и так далее, Фарьяб, который у нас граничит с Туркменией. Вот мы с ними наводим порядок, мы электроэнергию и газ, а они нам безопасность. Все, дальше нас это не волнует. Талибы, вот приблизительно в этой же логике, их не колышет. Да? Ситуация, условно говоря, так сказать, не знаю где, в Форте Шевченко, в Актау или где-нибудь там, да, в Нерьянмаре.
Они... То есть у них нет такого представления об некой уме, что это вот наша некая такая культурная, цивилизационная пространство?
У них, я так полагаю, исходя из моих представлений, нет. Но есть у других. И тогда мы начинаем отвечать на твой вопрос. А не станут ли, так сказать, они снова давать убежище там новым лидерам головорезов, новым, там, так сказать, харизматикам типа Бен Ладена, да? Ну, я согласен с Байденом, мы такие гарантии не даем. Но они, так сказать, обещали, что этого делать не будут. А верите вы этим обещаниям? Нет, я не верю, но я их слушаю. И если что, и они будут нарушать эти обещания, мы их возьмем за одно место, да? И будем крутить это место.
Ну, как но бы 20 вот лет брали за это место, и в итоге кто кого взял, это большой вопрос.
Да, но Бен Ладена нет, Аль-Каиды нет, и сегодня, чтобы нам вести эту пропаганду, мы говорим, не, у них там 10 тысяч, один начальник наш ФСБшный, этих игиловцев, то говорит, нет, больше, чем 2 тысячи нет. Никто ничего точно не знает, Юра, никто ничего я про понимаю, это точно не знает, но все это используют, эти аргументы, чтобы пугать. Вот сегодня пугает Рамзан Кадыров.
А вот насчет России... В этой ситуации не может поменяться роли, так сказать, потому что ну, вот после 2001 года у России вот, ну, отмечалось такое известное злорадство. Ну вот пусть американцы повоюют за нас там. А теперь не поменяются роли, не скажут то же, что может. Ну вот если будут какие-то проблемы... В Таджикистане, пусть русскими занимаются, пусть русские их разгребают. И в этом смысле, когда российские пропагандисты говорят о том, что да, вот такая угроза, ну, напрашивается на эту схему в каком-то смысле.
Тут что-то я не очень понял, но я думаю, что, может быть, не так точно выразился, изменив все, так сказать, в обратную сторону. После 2001 года все было наоборот. Мы как раз с американцами были дружны. И сказали, мы вам поможем. После того, как общая угроза терроризма была для нас тоже, так сказать, геморроем. Да? Шла Вторая Чеченская война уже. Да? И, конечно, мы предоставили американцам возможность сотрудничества в логистике. Да? Поставок.
Я тогда переформулирую вопрос. Если что-то загорится на границе, ты говоришь, что нет. Понятно, что воевать там придется, в том числе и России, а может, в первую очередь России.
Где там? Где, подожди, где там? Давай конкретно. Где там? Таджикистане, да, да. Понятно, да. Алло, связь плохая.
Да. Поможет ли Запад воевать России с талибами в Таджикистане?
Нет. Нет.
Хорошо.
Нет, конечно, нет. А потому что и логично. А мы помогали Западу воевать, так сказать. Мы только пришли
поправить... Ты сейчас сказал, что дали...
Нет,
дали
мы не воевать, Юр. Я очень люблю точность формулировок. Ты сказал воевать. Это разные вещи. Воевать не будут. Они дадут деньги, если нужно, если таджики попросят. Да, мы денег у американцев не попросим. Ты чего? Обижаешь. Таджики сейчас уже просят. Они уже, так сказать, дали понять, что вот мы сейчас объявили, они некоторое время назад примем до 100 тысяч беженцев, готовы принять. Но дальше, значит, этого они не сказали, но все поняли правильно. Ну, конечно, вы же нам заплатите за то, что мы так много примем, да? Это основатель мира и спокойствия, лидер нации Рахмон, это все понятно. Вот, ну, так что я тебе могу сказать, что, значит, отвечая на возможный вопрос, русские в Афганистан больше не войдут. Не военным образом, да, но логично, что если мы объявляем Среднюю Азию зоной своих интересов, и, так сказать, вот доктрина такая Монро российская, то, в общем, и требуем уважения к этой позиции, и она достаточно логично выглядит в силу различных исторических, географических, политических, родственных и прочих интересов. Я буду спорить с каждым, кто будет этому как бы сильно противостоять. Так вот, если ты объявляешь, что ты их приручил, как в «Маленьком принце», извини меня, делай что-нибудь, бери на себя ответственность. Так что ничего удивительного в том, что мы будем проводим сейчас эти военные учения. Я к ним отношусь положительно, к этим военным учениям, потому что они не с точки зрения военных приготовлений важны, хотя это важно, они успокаивают местное население. И я это убедился в этом месяц назад. Я там был. Люди, просто у многих людей появилось чемоданное настроение, особенно неучительные нации, тех же русскоязычных. Говорят, опять на нас это, эти бородачи, темные вообще угрозы, прочее. Уже надо уезжать, Аркадий Юрьевич спрашивает меня. Я говорю, да нет, я думаю, ничего сюда, талибы сюда не придут. Ну как же, вот по телевизору покажут. Я говорю, как, по какому телевизору? По узбекскому? Так вот, не, ну что, ну кто что у нас тут смотрит узбекский телевизор? Конечно, говорит, российское телевидение. А, говорю я. И тут я возвращаюсь к методичкам администрации, к ток-шоу на российском телевидении. Вот они-то как раз это нагнетают. А обратки приходит это волнение, которое надеется на российскую помощь, а еще в обратке приходит усиление военного присутствия России в этом регионе. Все складывается. Но тем не менее, по факту люди успокаиваются, обнаруживают, что вот есть российская армия, которая там укрепляет свои позиции. И ни шагу. Пограничник Карацу по его Жульбарс будут на границе стоять жестко.
Ясно. Спасибо большое, Аркадий. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как дальше, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего доброго.
До свидания.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю всіх на канале «Свобода Премиум». З вами Ганна Соус і моя суразмоўца, кіраўніца Беларускага жаночага фонду Вероніка Цапкала. Добрый день, Вероніка.
Добрый день, Анна.
Я ведаю, што вам з мужам, з Валерам Цапкалам і сынамі давялося за гэты год змяніць ўжо 5 краінаў: Расія, Украіна, Польшча, Латвія, цяпер Грэцыя. Раскажыце, чаму вырашылі пераехаць у Грэцыю?
Ну, мы на самом деле начали президентскую кампанию в 2020 году самыми первыми. Валерий объявил о том, что он идет в кандидаты президента вообще первым, 8 мая 2020 года. Это был день, когда объявили о начале, о старте президентской кампании. Поэтому мы занимаемся общественной деятельностью, участвовали в кампании уже больше года, то есть год и 3 месяца на сегодняшний день, даже уже больше скоро года, 4 месяца. Действительно, сразу после того, когда мы покинули Республику Беларусь, мы уехали, ну, Валерий первый с детьми уехал в Россию, потом я к ним присоединилась, потому что не было границы между Россией и Беларусью, то есть не было паспортного контроля. Потом мы уехали в Украину, потом мы уехали в Польшу, в Латвию, сейчас мы находимся в Греции. Но почему мы поменяли столько стран? В самом начале, естественно, мы хотели объехать все страны по периметру, то есть это была и Россия, и Украина, и Польша, и Литва, Латвия, да, мы хотели встретиться с руководствами этих стран, мы хотели рассказать о той ситуации, которая сложилась в нашей стране. И, соответственно, поэтому так и получилось много стран. Но из этих стран мы больше всего времени, естественно, провели в Латвийской Республике, а сейчас мы, неделю назад, мы переехали в Грецию. Это связано с тем, что я получила работу. То есть в Греции была открыта позиция, которую я вот как раз-таки и буду занимать.
Расскажите про вашу працу.
Ну, я на самом деле работала на протяжении последних 10-11 лет. Я работаю на крупной международной IT-компании. Я работала в Беларуси, у меня была региональная роль. Я отвечала за партнерский канал в странах СНГ, включая Беларусь. Но сейчас по объективным причинам я не могу находиться в стране, не могу находиться в Беларуси. Именно поэтому я стала искать для себя работу, потому что за все это время, то есть больше года, мы живем на наши личные сбережения, мы живем на те деньги, которые Валерий зарабатывает в качестве IT-консультанта. Он работает до сих пор, продолжает свою работу в качестве международного консультанта. Мы за все это время не получили никакой сторонней помощи, поэтому у меня всегда вызывает улыбку те высказывания Лукашенко, когда он обвиняет оппозиционных лидеров, политиков в том, что мы живем за деньги грантов, за деньги Запада и так далее. Например, если говорить лично про нас, мы ни копейки сторонней помощи за это время не получили. Именно поэтому мы приняли решение, что я должна также вернуться на работу, потому что нам нужно за что-то жить, нам нужно кормить своих детей. И поэтому, именно поэтому я вот перевелась из Беларуси в Грецию, где была открыта позиция в рамках той компании, на которой я, как уже сказала, работаю последних 10 лет.
Это менеджерская позиция, и вы непосредственно IT-працей занимаетесь?
Ну, это больше позиция такая бизнес-развития канала в той компании, в которой я работаю. Ну и, соответственно, сейчас я перевелась на позицию, которая больше будет отвечать за маркетинг в нашей компании.
Я так и разумею, теперь у вас великая проблема и великая задача – уладковать детей у школу, так? Потому что вот они переехали, не в забаве почнутся занятки. А якая эта школа, с якой мовой? Ну и натурально, что это стресс великий для них будет.
Ну да, на самом деле у меня уже дети за последние 2 года, то есть они в этом году идут в 3 класс, за последние 2 года они поменяли 3 школы, даже 4 школы они поменяли. Сейчас, так как мы переехали буквально неделю тому назад, мы в процессе поиска школы для детей. То есть, кстати, это была одна из причин, почему мы переехали в Латвию, потому что в Латвии огромное количество русскоязычных школ. Это, ну, не в чистом виде русскоязычные школы, это билингвальные школы, то есть образование происходит на русском и на латвийском, на латышском языках. Здесь, естественно, в данном случае в Греции дети будут подстраиваться уже под своих родителей, будут подстраиваться под нас, под мою работу, поэтому я сейчас активно тоже занимаюсь тем, что ищу школу для своих детей. В чистом виде русских школ здесь не существует. Здесь есть школа выходного дня, когда вы в субботу и воскресенье водите ребенка на дополнительное занятие, потому что для нас принципиально, чтобы дети не забывали русский язык, для нас принципиально, чтобы дети могли писать, читать на русском языке, потому что, ну, мы не видим свою жизнь ни в одной стране, ни в европейской стране, вообще, в принципе, ни в одной стране. Поэтому сейчас мы в процессе поиска, я ищу им школу, и, естественно, они будут в обязательном порядке ходить в русскоязычную школу хотя бы 1 или 2 раза в неделю.
Напевно, ви бачили так періодично у соціальних сітках такі спришки великі узникають на кон того, що шмат людей, які з'їхали в Білорусі, рускомовної школи шукають, і от рускомовна гімназія з Мінську переїхала у Вільню. Ну і доволі часто виказуються такі претензії, чому не білоруськомовна школа, так. Ну я розумію, що ваші діти вчилися на російській мові, а ті розглядали ви можливість у Греції, ясно, це більш складно, а ті розглядали ви коли-небудь можливість, щоб вони білоруську мову засвоїли.
Конечно, то есть я всегда за то, чтобы дети изучали как можно больше языков. Чем больше языков, тем лучше. Поэтому, например, в Греции здесь нет белорусскоязычной школы. Да? В некоторых странах есть белорусскоязычная школа. Я знаю, там в Польше есть белорусскоязычная школа. В Латвии, по-моему, насколько я знаю, одна была белорусскоязычная школа. Но на самом деле, то есть мы сначала сняли квартиру, а потом смотрели вокруг нашего дома, где мы жили, школы, которые находились поблизости. Вот и все. То есть мы исходили просто из того, чтобы дети могли самостоятельно там с бабушкой ходить в школу. Ну а что касается Греции, как я уже сказала, мы сейчас будем, естественно, искать школу, и я всегда за то, чтобы дети изучали как можно больше языков. Это, на мой взгляд, это очень хорошо с точки зрения развития ребенка.
Люди, якія з'ехалі, былі вымушаны з'ехаць з Беларусі, іх вельмі шмат, у іх такі непросты выбар. Вот жыць на валізках, так думаючы, што все часова, што хутка вернемся, так нідзе так не адаптоўвацца, просто вот чакаць, калі штосьці зменіцца, набліжаць гэта ці, ну так адаптавацца і ўжо глядзець на гэтую краіну, як на больш-менш сталае месца жыхарства, і што гэта можа быць надоўга. Это такая думка не вельмі прыемная. Вот як гэты выбар перад вами стаіць? Вы так і хутка пераезжаеце і... Ну, типа, скажите, корони.
Вы знаете, первые несколько месяцев, наверное, первые 5 месяцев без преувеличения, я даже не распаковывала чемоданы. Мы за это время поменяли огромное количество, огромное количество квартир, потому что мы переезжали с страны в страну, то есть находясь даже в каком-то городе, мы меняли квартиры, да, то есть это было связано с разными причинами. Но я каждый день ждала и надеялась, что вот сегодня мы вернемся домой, вот сегодня, вот завтра мы вернемся домой. Именно поэтому я очень много месяцев не распаковывала чемоданы. И буквально, наверное, только в начале этого года я распаковала первый раз за все время там наших несколько чемоданов. Как я неоднократно говорила, мы не рассматриваем возможности жить в какой-либо стране, потому что если бы мы хотели уехать, если бы мы хотели жить в Соединенных Штатах либо в любой стране в Европейском Союзе, мы бы это уже сделали много лет тому назад. У нас было много возможностей, вариантов переехать в Соединенные Штаты, Валерию предлагали работу, да, там в странах Западной Европы, но мы никогда себя не рассматривали вдалеке от дома. Поэтому мы рассматриваем любую страну, в которой бы мы ни находились в данный момент, как временное место нашего пребывания. Естественно, мы хотим вернуться домой. Естественно, мы очень скучаем по нашей стране, по родине. И мы делаем все возможное для того, чтобы приблизить вот этот час возвращения домой.
Многие люди, которые утекают из Беларуси, мают заплечник один, те маленькие, маленькую вализочку. Сколько у вас вализок было с вами? И что самое такое, самое дорогое вы поспели взять, что с вами завсёды?
Ну, вы знаете, у нас, ну, наверное, у меня нет такого чего-то материального, к чему я привязываюсь, да, там какой-то, не знаю, там амулет, символ, там. У меня самое ценное – это мои воспоминания, самое ценное – это те отношения, которые у меня есть и с друзьями, и с родственниками, и с знакомыми, и с близкими, которые остались в Беларуси, по которым я очень-очень скучаю. Вот, ну, с собой мы брали, естественно, минимальное количество вещей, то есть в основном это были детские вещи, потому что у нас 2 маленьких детей, мы не знали, в какой стране мы будем жить, на момент отъезда, поэтому брали мы вещи минимум, ну и, соответственно, уже когда переезжали в ту или иную страну, то есть потихоньку нам передавали наши вещи, которые остались дома. Но на самом деле для меня самое ценное, самое теплое — это воспоминания о доме, это воспоминания о друзьях, о близких, тех, кто остались в Беларуси, с теми, с кем я очень жду встречу.
Я глядела ў жывым эфіры з перадвыбарчага мітынгу, на якім выступалі Святлана Ціхановская, Марыя Калеснікава, і вы ў Менску, і вы расказалі жудасная гісторыя вашай маці, што з ёй адбылося. Я тады так падумала, як цяжка вот вам і непроста было з Валерам у ўсе гэтыя гады, бо вы былі, ну, так бы мовіць, у эліце гэтай улады, у лукашэнкавай эліце. Вы былі добра ўладкаваныя, на добрых пасадах, і вы ведалі все пра гэту ўладу, так? Але вы, ну, не маглі сказаць у голас, вы маўчалі. Вот вам хацелася адпомсціць неяк за здзекі з маці? Вот як вы ў сям'і гэта абмяркоўвалі? Як вы з гэтым жылі все гэтыя гады?
Ну, во-первых, сразу хочу сказать, я лично никогда не была ни в какой элите. То есть я с первого дня после окончания университета сразу начала работать в компании Welcome, потом уехали в Соединенные Штаты, где Валерий был послом. Там я точно так же получила работу. Я долго искала работу, я получила работу в канадской компании. Потом после возвращения домой я опять приехала и устроилась на свою первую работу в Welcome. Сейчас я последние 10-11 лет работаю в крупной международной IT-компании. То есть если говорить обо мне, вообще никогда не была ни в какой элите, да. если говорить.
Ну, але ваш муж был, я в этом сенсе.
Вот.
Так.
Что касается Валерия, то почему-то очень многие считают, что он благодаря Лукашенко сделал свою карьеру, что, ну, это абсолютно неправда, потому что Валерий окончил МГИМО, это было еще при Советском Союзе, это Московский государственный институт международных отношений. Он свободно говорит на двух иностранных языках, на английском языке, на финском языке. Он работал в советском посольстве в Финляндии. Он мог остаться после развала Советского Союза в России, потому что у него были на то время все основания там остаться, чего он не сделал, поэтому он вернулся домой в Беларусь. Он как раз-таки, когда вернулся в Беларусь, он устроился сразу в Министерство иностранных дел и начал помогать строить как раз-таки внешнюю политику нашей страны. Потом он работал и советником председателя Верховного Совета по внешней политике. То есть, другими словами, он был советником руководителя государства. На тот момент это был господин Шушкевич. Вот. И после этого он еще работал в, как раз-таки в советником исполнительного секретаря СНГ. Поэтому как раз-таки Лукашенко пригласил Валерия в свою команду. Он его уговаривал присоединиться к его команде, потому что на тот момент это был председатель колхоза, никому неизвестный, на тот момент это был оппозиционный политик. Вот. И поэтому, если вы даже почитаете воспоминания Александра Федуты, он как раз-таки в этих воспоминаниях рассказывает, как на самом деле познакомился Валерий и Лукашенко. Поэтому, смотрите, когда мне говорят о том, что Валерий там работал, знаете, или находился в элите, я с этим не согласна, потому что, смотрите, он с 2005 года уже не является государственным служащим. До 2005 года он действительно работал в Министерстве иностранных дел, он был послом, как и, кстати, я вот недавно посчитала, что за 27 лет правления Лукашенко в нашей стране было около 400 послов. Около 4 послов. Но Валерий один из немногих, кто смог привести домой вот этот опыт, который он накопил в Соединенных Штатах. Ведь мы тоже могли какой-то опыт впитать в себя из Великобритании, из Германии, из, не знаю, Италии и многих других стран. Но Валерий один из немногих, кто принес как раз-таки в Беларусь, привез опыт и создал парк высоких технологий. То есть это самый успешный проект за 27 лет правления режима Лукашенко. Поэтому если говорить про элиты, то я абсолютно не согласна. То есть я, ну, может быть, в какой-то степени он действительно был в элите какое-то время, да, а когда он, кстати,
Максима, я не вельми докладно сформулировала, я имела на увазе, что, ну, в любом разе он имел контакты с наивысшими особами у державе, и он ведал, что вы пережили, что ваша семья пережила, и это было, саправды, тяжко.
Это было, конечно, непросто. Я всегда, даже когда я рассказывала и делилась свою историю во время митинга на Бангалор, да, то есть мы делились личными историями, я помню этот митинг очень хорошо, то есть у нас была цель его это рассказать, свои личные истории, потому что и Мария, и Светлана, и я, мы родились и выросли в Беларуси, мы просто рассказывали свои личные истории. И вы знаете, на самом деле до 9 августа 2020 года я думала, что это какая-то моя личная боль, моя личная трагедия, это трагедия, которая произошла с моей матерью. И мне казалось, что это больше какие-то единичные случаи, да, то есть вот нашу семью, мою семью это коснулось. Но то, что я увидела после 9 августа 2020 года, ну, наверное, весь мир был шокирован вот этим уровнем беспредела, уровнем, не знаю, жестокости, когда людей избивали, когда людей сажали в тюрьмы, когда людей убивали. То есть вот это действительно приобрело уже массовый характер, это действительно стало трагедией для белорусского народа, и это история, которая, или страница истории, которую мы никогда не должны забывать. Мы должны напоминать об этом нашим детям, будущему поколению, чтобы больше никогда в нашей стране такого не повторилось. Никогда.
И правдоподобно то, что отбывалось с вашей матерью, это так само не одинковый выпадок, просто про это молчали, как и вы многие годы, многие люди.
Я всегда считала, что это личная трагедия, я всегда считала, что это личное горе, что это коснулось нашей семьи только, что, возможно, это никогда не коснется никого другого, да, но, как мы увидели по событиям 2020 года, к сожалению, это коснулось очень многих белорусов.
Вероніка, вы згадывали зараз той митинг у Менску, ну, шмат было митингов, и я все глядела, многие люди глядели, зараз приходят вспоминать в социальных сетках, все згадывают вельми тепло то, что отбывалось. Можете сгадать вот за, ну, с моменту, как Валер вступил в выборчую кампанию, який был ваш самый-самый счастливый день, ну, и який был самый несчастный?
Знаете, во время, когда мы начали кампанию, было очень много счастливых дней. Вот прямо чтобы одного... Я не могу вспомнить одного счастливого дня. Их было так много. Во-первых, я была счастлива, когда я увидела, какое количество неравнодушных белорусов у нас в стране есть. Я была счастлива познакомиться с Марией, со Светланой. То есть это был действительно один из счастливых дней, когда мы объединились, когда мы своим примером показали, что несмотря на то, что у нас абсолютно разные кандидаты, с разным образованием, с разными жизненными достижениями, с разным подходом и видением будущего Беларуси, мы все вместе, несмотря ни на что. То есть мы оставили свои амбиции, и мы объединились. Это для меня было тоже одним из таких очень ярких событий в жизни. Для меня был митинг в каждом городе, который мы проводили, он был уникальный по-своему. Да, в каком-то городе мы встречались огромное количество более старшего поколения бабушек, которые рассказывали свои истории про то, как они растили детей, что дети должны, вынуждены были уехать из страны. В каких-то городах мы общались с людьми с ограниченными возможностями, в каких-то городах мы общались с поэтессами, с музыкантами. То есть каждый митинг по-своему, он был просто каким-то невероятным. Это была такая положительная энергетика людей, это был такой опыт, ну, который, наверное, никогда в жизни я не забуду, потому что действительно вот, кампания 2020 года для меня была одним из самых ярких событий в жизни. Я думаю, что этого никогда не забуду в своей жизни. Вот. А что касается ну, грустных дней или тяжелых для меня дней, это, конечно, был отъезд из Беларуси, потому что для меня это решение тоже нелегко далось. Для меня я очень много месяцев переживала по поводу того, что я вынуждена уехала из Беларуси. Я переживала по поводу того, что в Беларуси остались и родные, и близкие, и белорусский весь народ. Не все смогли выехать, да, то есть большинство, мы видим, огромное количество людей вынуждено было уехать. Кто-то в Польшу, кто-то в Украину, кто-то в Литву, кто-то в Латвию, в другие страны. Вот. Поэтому для меня, лично для меня было крайне сложно пережить вот этот момент отъезда из Беларуси, потому что все-таки это моя родина, это мой дом, и там похоронена моя мать, и я уже больше года не была у нее на могиле, поэтому для меня это было непросто.
За некалькі дзён до 9 жніўня я размаўляла, рабіла інтэрв'ю з Марыяй Калеснікавай. Яна расказывала, як вы знаёміліся, так, вы вырашылі аб'яднацца, а потым, каб вам разам працаваць комфортно, каб вы адну лепш даведаліся, вы разам сходили на шопінг. Памятаеце, як гэта было? Памятаеце, як вы вот адзін да адной так прывыкалі, пазнавалі адна адну?
Да, это правда. У нас действительно, вы знаете, я, например, не очень люблю шопинг, у меня не так много одежды, да, то есть с чем мы столкнулись, у Светланы такая же была ситуация, у Марии трудно сказать, не знаю, но вот... Например, у нас не было много вещей даже, потому что каждый день у нас были митинги в разных городах. В некоторых городах у нас было по 3-4 митинга. Вот, и, соответственно, мы, как бы, во-первых, для того, чтобы и ближе познакомиться, и для того, чтобы у нас было в чем выходить даже на сцену, мы пошли на совместный шопинг. Действительно, мы договорились в один день, что мы пойдем на шопинг. Мы провели, по-моему, 2 или 3 часа в магазинах, купили вещи. Но действительно, это был такой незабываемый опыт, когда мы друг друга, знаете, смотрели друг на друга, говорили, советовали, или что тебе идет, что тебе не идет. Это был такой какой-то, ну вот, момент, что ли, женского единения, потому что в основном, естественно, все время мы проводили и в офисе, и на митингах, и в интервью, готовились к встречам, готовились к поездкам. То есть мы действительно дневали и ночевали в офисе, у нас не было выходных, мы работали не на 100, а на 200%. И вот это какая-то отдушина в виде чего-то женского, шопинга для нас, это было, конечно, незабываемо.
Сумуете по тех часах?
Очень. Я очень скучаю по Маше. Я считаю, что она незаконно удерживается в тюрьме. Я очень искренне переживаю, борюсь за тех женщин, которые находятся сейчас незаконно удерживаются в тюрьмах, потому что лично я сама собираю истории таких женщин. Я со многими родственниками этих женщин общаюсь. Я общаюсь с женщинами, которые побывали в тюрьмах. И, конечно, для меня это личная боль, это трагедия. Я скучаю по тем временам, когда мы были вместе с Машей, когда мы были трио, когда мы ездили, когда мы проводили вместе время, когда мы друг друга поддерживали, выходя на сцену, потому что, например, там для Маши, для меня это был опыт, ну, скажем так, конечно, не ежедневный, но у нас был опыт. У Светы вообще не было опыта выступления на сценах, то есть она очень боялась, и мы друг друга всеми способами поддерживали. Мы действительно себя вели как три сестры, и это был бесценный опыт.
Я, давайте крыху ранее вернемся, глядела стримы с передвыборчих митингов Валера Цапкалы. Вы завсёды были побач. Это вельми прыгожа выглядало, таким американским стиле. Але завсёды были крыху у тени, крыху на другим пляне. Вот, калі вы стали трио, вы стали такой сапраўдной зоркой с Марией Светланой, и ваша вядомость, ваша популярность, ваша познавальность, так, и значность, ну, на той момент, и, напэўна, и теперь больше, чем у Валера. Хотя на тле того, что отбывается в Беларуси, это теперь абсолютно неистотно. Ти лёгка вам гэтая публічнасць далася, вось гэтыя першыя ролі, і ці лёгка гэта было для Валера?
Вот вы мне сейчас спросили этот вопрос, а я даже никогда не задумывалась над ним. То есть мы никогда это в семье не обсуждали. То есть про публичность, там, кто более, не знаю, популярен. То есть у нас даже никогда такого вопроса не возникало. То есть я продолжила то дело, которое начала Валерия. Точно так же, как продолжила это дело и Светлана, и Мария. Если бы не было мужчин, не было бы нас. Поэтому не надо забывать о том, что впереди шли мужчины. То есть они как тяжеловесы шли впереди, а мы лишь продолжили их дело. Что касается меня, то есть с профессиональной точки зрения. Мне всегда были интересны инфраструктурные проекты. То есть как мама двоих детей, я видела все те недостатки, которые у нас есть в стране с точки зрения там, детских площадок. Да? То есть, потому что как мама двойняшек я не могла, например, в доме, где мы жили, спокойно поиграть с детьми на площадке. Потому что она была, но она была развалена, она была старая, да? То есть она была не модернизирована. Поэтому для меня, например, с профессиональной точки зрения было всегда интересно инфраструктурные вещи. Для меня было интересно строительство парков, то есть парков, где мамы, допустим, и пожилые люди могут там отдыхать, гулять, заниматься спортом. Для меня было интересно вот как раз-таки и до сих пор интересно строительство пригородных таких территорий, где вы можете, там, не знаю, пойти погулять, то есть опять-таки заняться спортом. Это то, что, кстати, я изучаю, находясь вот сейчас в странах, да, то есть находясь в Латвии, я этот вопрос изучала. Сейчас вот, когда мы переехали в Грецию, я буду в Греции этот вопрос изучать. Это, кстати, один из плюсов нашей вынужденной эмиграции. То есть в каждой стране я пытаюсь впитывать в себя вот этот положительный опыт. Например, в какой-то стране я вижу, что хорошо работает здравоохранение. То есть мы пытаемся изучить вопрос здравоохранения. В какой-то стране я вижу, что хорошо развиты инфраструктурные вопросы. То есть мы опять-таки изучаем, каким образом они вот инфраструктуру развили в своей стране. Поэтому у меня одно, как бы, одни направления или одни интересы. У Валерия, Валерий стратег, у Валерия есть видение. Валерий построил самый успешный проект на постсоветском пространстве в виде парка высоких технологий. У Валерия есть стратегическое мышление, у него глубокие экономические знания. Поэтому как бы, у нас абсолютно не пересекающиеся интересы. Я никогда не видела себя там, в роли, не знаю, там, лидера. Или, то есть я никогда, даже у меня таких и не было, не знаю, планов. Вот. Я просто видела себя как человека, как гражданского, как активного человека, который тоже может принести какую-то лепту в строительство, в будущее нашей страны, именно в тех вопросах, которые я озвучила.
Вы маете добрую адукацию, вы все жыццё працавалі, маючы двух дзяцей, маючы сям'ю. Цяпер стварылі беларускі жаночы фонд. А ці вы феміністкай сябе можаце назваць?
А с латинского «феминим» означает «женщина». Ну, мне кажется, что я довольно-таки похожа на женщину, поэтому... Ну, я, вы знаете, как бы... Почему-то в русском языке феминизм больше имеет такой негативный, да, оттенок. То есть феминизм — это что-то такое, что ты там принижаешь мужчин или... Ну, я нет, я очень уважительно...
Я бы так не сказала, это стереотип, но на самом деле нет.
Ну, вы знаете, почему-то, когда говорят феминизм, то имеется, то подразумевает, что ты как-то вот роль мужчин принижаешь. Я никогда роль мужчин не принижала, я наоборот считаю, что у нас и отважные мужчины, у нас мужчины достойные в стране, вот, поэтому... Да, я создала фонд, Белорусский женский фонд. Мне очень многие спрашивают, почему именно женский фонд. Но, на мой взгляд, это был логичный шаг после того, что, во-первых, мы были в трио с Светланой и Марией. После того, когда Марию посадили в тюрьму, то есть незаконно удерживают в тюрьме до сих пор. То есть у меня как раз-таки пришла идея создать Белорусский женский фонд, то есть объединить женщин, неравнодушных женщин, которые будут бороться за права политзаключенных женщин. Потому что у нас количество политзаключенных женщин 72 человека на сегодняшний день. И эта цифра каждый день растет. И, конечно же, мы должны сделать все возможное для того, чтобы остановить вот это беззаконие, чтобы женщины могли вернуться к своим детям и вернуться к своим, в свои семьи. Вот. Поэтому, как бы, если вы считаете, что в этом плане не я феминистка, да, я сейчас борюсь активно за права женщин, потому что я очень хочу, чтобы закон восторжествовал в нашей стране, и чтобы люди, которые незаконно удерживаются в тюрьмах, а это, естественно, люди, которые удерживаются по политическим причинам в тюрьмах, они должны вернуться домой как можно скорее. Потому что я не могу читать и слушать историю, когда например, у нашей Елены Мовшук, которая из Пинска, у нее там 5 детей, и ребенка забирает в детский дом только потому, что она находится в тюрьме. Это неприемлемо, и такие случаи не должны быть в современной стране в 21 веке.
Я хотела вас еще запытаться. Вот я глядела ваше интервью с нашей корреспонденткой Александрой Дынько год назад в офисе «Свободы». Вы втрох давали интервью. И там Александра пыталась вас про уживание у компании белорусской мовы. Вот у вас с того часу изменилось ставление до уживания белорусской мовы, до ее роли?
Вы знаете, у меня всегда было хорошее отношение к белорусскому языку. Мы все учили в детстве белорусский язык. Да? То есть, но я считаю, что... У нас, во-первых, в стране два официальных языка, два государственных языка. Это русский язык и белорусский язык. И, на мой взгляд, каждый человек должен самостоятельно выбирать, на каком языке говорить. Да? То есть мы видим на примере многих стран о том, что нельзя навязывать тот или иной язык. То есть человек должен сам выбирать, на каком языке разговаривать. Но одновременно государство должно делать все для того, чтобы развивать национальный язык. То есть для этого должны быть инвестиции в культурную сферу, для этого должны быть инвестиции в образование, должно большое количество появиться сайтов, которые будут на белорусском языке размещать информацию, печатных изданий, должны быть школы белорусские, большее количество белорусских школ открыто. То есть государство должно инвестировать и развивать национальный язык. Но, на мой взгляд, то есть каждый человек должен выбирать тот язык, на котором он хочет и будет разговаривать. Но опять-таки подчеркну, что процветающее, богатое государство делает все для того, чтобы развить свой национальный язык.
Вот это год вельми тяжкий для всех белорусов, это репрессии, гвалт, неволя, вымушенная эмиграция, стан депрессии, вельми протяглый стресс. Вот это такие тяжкие, драматичные часы и для вас, особисто для вашей семьи. Какая ваша мара, який момент, какую картину вы уявляете вот перед собой вельми докладно, что вы зробите, где вы будете, ну, коли это все скончится?
Ой, у меня, наверное, мечта такая же, как у большинства белорусов, это чтобы наконец-таки свергнуть этот бесчеловечный режим. Я прекрасно знаю, у меня нет ни капли сомнений в том, что этот режим падет, потому что по-другому быть и не может. У нас мы, находясь на свободе, пользуясь тем, что мы находимся на свободе, мы продолжаем нашу борьбу, даже несмотря на то, что там я возвращаюсь на работу, Валерия работает, мы ни на минуту не продолжали, лично мы не продолжали, ни на минуту не оставляли нашу общественную деятельность. Поэтому мы очень надеемся, что в один момент... Сейчас у нас, кстати, есть 3 таких основные столпа Победы – это прежде всего план победы, это план Пиромога. Второе – это рабочий рух, то есть это рабочее движение. Ну и третье – это наша инициатива, которую, кстати, штаб Валерия Цапкала запустил по аресту преступника номер 1. Это по аресту Лукашенко. То есть мы создали платформу, называется «Прогейт», на которой разместили все преступления Лукашенко против человечности. Мы от лица женского белорусского фонда на протяжении 6 месяцев собирали свидетельские показания тех женщин, которые пострадали от режима, которые прошли через тюрьмы, через пытки, через унижение. И на основании этих свидетельских показаний мы отправили исковое заявление в Международный уголовный суд в Гааге. Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы этот режим пал как можно быстрее. И мы очень надеемся на то, что в один прекрасный день, когда все лидеры, оппозиционные лидеры призовут людей выйти еще раз на улицы, на этот раз режим уже не устоит. Потому что мы все понимаем, что то, что произошло в августе прошлого года, в августе 2020 года, когда практически 400 тысяч вышли в Минске, а по всей стране, наверное, 1 000 000 это было, да, то есть граждан Беларуси, которые вышли. То есть в тот момент белорусы еще надеялись на то, что мы сможем мирным путем свергнуть эту власть. Но, как вы видите, этот человек, Лукашенко, это абсолютно беспринципный человек. Это человек, который бесстыжий, который нам всем рассказывал о том, публично рассказывал, что если выйдут 100 тысяч на улицу, он не будет цепляться своими синюшними пальцами за президентское кресло. Но, как мы видим, он обманывает. Мы видим, что он творит с белорусами. И, естественно, мы будем делать все возможное для того, чтобы этот режим пал как можно скорее. А что касается меня, то есть что касается нашей семьи, естественно, мы представляем, что мы, наверное, на следующий день после падения режима, может быть, не знаю, в этот же день, обязательно вернемся домой. Я мечтаю о том, чтобы поскорее вышли все политзаключенные. Я мечтаю о том, чтобы мы в Беларуси наконец-таки провели свободные демократические выборы, где каждый гражданин Республики Беларусь, у которого есть достаточно знаний, опыта, уверенности, видения в будущее Беларуси, смог ознакомить всех белорусов с его видением. Я очень хочу, чтобы мы построили богатую страну, чтобы наша молодежь не... искала страны в поисках, другие страны в поисках лучшей жизни, где у них будут лучше зарплаты и более безопасная жизнь, и будущее, и лучшее будущее. Я очень хочу, чтобы мы построили богатую Беларусь, в которой будут хотеться не только белорусам жить, но в которой будет хотеться жить и иностранным гражданам, чтобы они точно так же, как и мы, гордились Беларусью и хотели пускать свои корни именно у нас в Беларуси.
Дякую вялікі. Гэта была Вераніка Цапкала, якую можна прадставіць і як старшыню беларускага жаночага фонду, як жонку кандыдата на прэзідэнты Валера Цапкалы і як адну з найбольш яркіх асобаў у трыо аб'яднанага штабу. Але думаю, можна сказаць, што проста Вераніка Цапкала. Я яе так вельмі добра ведаю. Дзякую вам вялікі.
Спасибо. Спасибо.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.